Глава первая. Вербовка в неизвестность. «Следующий!» – прозвучало из динамика, подвешенного под потолком. Я перестал разглядывать свои плохо чищенные ботинки и встал с пластмассового стула. И, явственно чувствуя спиной взгляды троих очередников, зашагал к двери. Сборище было еще то. Субтильный интеллигент в очках и костюме тройки – явный представитель славного рода приблотненных и замученная тяжелой долей изрядно побитая жизнью мамаша лет 40. Говорят, раньше очереди были огромные, но постепенно ажиотаж спал. Теперь приходят только те, кому позарез нужно. Я толкнул дверь без таблички и вошел. «Садись», — сказал развалившийся на самом обычном офисном кресле с колесиками карлик. Только он был не урод, а нормально сложенный мужик в изрядном возрасте, если судить по морщинам на лице. Просто, что называется, метр с кепкой. Это было видно даже в сидячем виде. «Ну, что у нас тут?» – пробормотал он, забирая заполненный бланк и папку с историей болезни. Он начал читать, быстро перелистывая страницы, время от времени останавливаясь и явно матерясь по поводу почерка врача. Я украдкой разглядывал кабинет, пытаясь увидеть хоть что-то странное. Попытка была совершенно бессмысленной. Ничего оригинального здесь не было. Обычный стол, полки у стены, на которых стояли канцелярские папки, и совершенно стандартный экран компьютера с надписью на задней стенке про тайваньское производство. В окне сквозь стекло был прекрасно виден такой же обычный кондиционер. «Ну что?» – сказал карлик. «Саркома легких? Последняя стадия?» «Метастазы. Химиотерапия эффекта не дала. Больная неоперабельная. Почему вы всегда приходите в последний момент? Вам же дороже обойдется». Впрочем, вопрос риторический. «Брошюру читали?» «Да», — ответил я неожиданно осипшим голосом. Прокашлялся и повторил. «Да». «Вот и хорошо», — пробурчал карлик. «Значит, о возможностях в оплате в курсе. И что выбираете?» «У нас нет таких денег, так что и выбора нет». «Выбор есть всегда», – наставительно ответил тот. «Можно повернуться и выйти. Это дело совершенно добровольное. Нет?» Я промолчал. Сам козел прекрасно знает, что кто не хочет, тот и не придет. «Ну что ж, сейчас пройдешь в конец коридора на осмотр. Там на дверях кабинета написана медицинская проверка. Посмотрим, на что ты годишься. Там у тебя будет последняя возможность отказаться. С того момента, как мы займемся твоей матерью, дороги назад не будет. Это понятно?» «Да», — снова односложно ответил я. «Вот и ладненько. Это твое направление», — быстро черкая что-то на листке бумаги, сказал карлик. «Можешь идти». Я вышел в коридор и зашагал по коридору, не оборачиваясь на заинтересованно посмотревших очередников. «У каждого свои проблемы. И здесь не экзамен, чтобы подсказывать». На ходу попытался прочитать, что написано в направлении. Но кроме собственной фамилии и имени, отпечатанных по-русски, все остальное было заполнено непонятными иероглифами. Дойдя до последней двери в коридоре, постучал. И, приняв неразборчивое бурчание, раздавшееся оттуда за разрешение, вошел. В кабинете несколько длинноногих девиц в белых халатиках и шапочках гоняли чай с бубликами. И моему появлению не сильно обрадовались. «Поесть спокойно не дадут», — совершенно не стесняясь, заявила одна из них в пространство. Другая скривила симпатичную мордочку и встала. Как и ожидалось, вблизи она смотрелась, как мечта прыщавого 15-летнего школьника, соскочившая с обложки очередного плейбоя. Роскошная грива золотистых волос, высокая грудь, тонкая талия и длиннющие ноги. Вот лицо было нестандартное. Не каждому нравится на совершенно европейском типе лица восточный разрез глаз. Хотя смотрелось очень ничего, с моей точки зрения. Экзотика, евроазиатский смешанный вид. «Давай», — сказала она, протягивая руку. Я послушно протянул направление. «Так», — сказала она, — «стандартная проверка без особых запросов». Обе ее подружки захихикали. «Ложись на кушетку и расслабься». «Раздеваться?» «Не надо, и так сойдет». Я лег и вытянулся. «Молодец, теперь придется слегка потерпеть». Тут она неожиданно ткнула пальцем в лоб. Впечатление было такое, что долбануло током. Хотя и слабо, но невольно дернулся. «Все, все», – успокаивающим тоном сказала она. «Теперь ничего такого не будет. Можешь расслабиться и закрыть глаза». При этом она водила руками вдоль тела, не касаясь его. И я чувствовал тепло в том месте, где находились ладони. «Минут 10 придется полежать». Собственно, ничего нового для меня во всем происходящем не было. И в первом кабинете, и здесь все шло по накатанной процедуре, многократно описанной и обсосанной в интернете, на соответствующих форумах. Прежде чем прийти сюда, я долго изучал все материалы, доступные нормальному человеку, и пообсуждал на тематических форумах возможности и последствия. Пустое пятно, о чем никто ничего не знал и сказать не мог, начнется позже. Все началось лет 10 назад, когда в газетах появился очередной шум про пришельцев на суповых тарелках и прочих кастрюлях. Никто не думал, что из этого получится. Сейчас противно вспомнить, как с приятелями смеялся над глупыми слухами и страшилками. Как мы ржали по поводу паники в США. Потом выяснилось, что пришельцы существуют вовсе не в воспаленном воображении желтой прессы. Хотя и не летают на тарелках, а применяют при посещении то, что в фантастике называется телепортацией. Вот только ввели они себя совсем не как в фантастических книжках. Они не пытались ни захватывать Землю, ни дружески поглаживая человечество по голове, делиться с ним высокими технологиями и глубокой мудростью. Они даже не послали посла в ООН с верительными грамотами и большими полномочиями. Собственно, им не было никакого дела до земной политики. Они пришли торговать. Практически во всех столицах земных государств, кроме совсем уж маленьких Лихтенштейнов, были открыты торговые миссии. При этом, опять же, они демонстративно работали на частном уровне и с государственными структурами старались дела не иметь. Так, во всяком случае, считалось. Что там творилось под ковром, в куче различных газетных заметок и конспирологических теорий, разобраться обычному человеку было сложно. Вот тут и стали выясняться очень любопытные вещи. Пришельцы пользовались тем, что за неимением нормального термина очень быстро назвали магией. При этом никаких видимых эффектов, вроде молнии и заклинаний, не наблюдалось. Но результат определенно был. Самое интересное, что они четко разделялись на три вида, моментально получившие у людей название эльфов, гномов и орков. Только гномы были не гномы, без бород, топоров и желания работать в шахте. Сидели они в основном в конторах и решали административные вопросы. Вот рост у них и вправду был 1,20–1,50 м. Выше пока еще никто не видел. Эльфы тоже на классических мало походили. Монгольский разрез глаз и совершенно нормальные уши. Но вот только по интернету ходил якобы секретный доклад о наличии у них 235 улучшений на генетическом уровне по сравнению с нормальным человеком. Причем генетический код у них был даже ближе к человеку, чем у шимпанзе. Более того, многие ученые считали, что все эти улучшения организма, начиная от переваривания пищи и кончая большой силой, что в результате даже девушка могла при желании сделать отбивную из боксера тяжелого веса, следствие искусственного вмешательства. И им не более несколько сотен лет, а происхождение у них вполне человеческое, вплоть до возможности иметь общих детей, что еще больше напускало тумана. Наличие на других планетах абсолютно таких же людей было достаточно сомнительным делом. В принципе, ничего странного в том, что кого-то из них отловили и тщательно изучили, не было. В первый год было несколько громких похищений и убийств. Потом такие случаи резко сошли на нет. Неведомыми путями они очень быстро узнавали, кто это сделал и где содержат пленного или тело. После чего всех причастных находили мертвыми. Были случаи, когда целые институты вырезали подчистую, несмотря на охрану. А доказать так ни разу ничего и не смогли. Электроника не работала, и многие свидетели ничего не помнили. 8 лет назад торговая миссия в Исламабаде подверглась массированному нападению тамошних экстремистов. Нападение снимали с нескольких точек. Благо, сегодня каждый таскает при себе мобильник с камерой, и кадры уже через несколько минут попали в интернет. Хорошо было видно, как внезапно упали вооруженные до зубов люди, пытающиеся ворваться в дверь. Потом из здания вышел эльф, и в радиусе 500 метров от него умерли все. И люди, и животные, и птицы. Даже аквариумные рыбки в домах, как выяснили позже. Несколько тысяч погибших, включая множество совершенно посторонних людей, которым сильно не повезло. Причем тела были похожи на пролежавшие несколько столетий мумии. На претензии пакистанских властей эльфы очень вежливо предложили сначала обеспечить безопасность миссии от тамошних идиотов, а потом доказать, что именно она имеет отношение к этим смертям. Ну, вышел их товарищ подышать свежим воздухом. Покажите, как он убивал всех вокруг. На закуску пообещали еще и закрыть свое представительство. После этого, если и были попытки нападения, то в СМИ они не попадали. Третьим видом пришельцев были орки, которые даже с виду не были похожи на нормальных людей. С жуткой мордой и клыками в пасти. С кожей красивого зеленого цвета. Общего для всех, включая женщин. Вид у них был, как у накачанных бандюганов, но без положенных паролей ятаганов. Вместо них, при необходимости, они вполне профессионально использовали полицейские дубинки и пистолеты. В основном они выполняли роль охраны и вышибал. Неоднократно фиксировалось, как в одиночку орки прошибали стены и переворачивали грузовики. Очень похоже, что демонстрации эти проводились специально, чтобы лишней глупости у посетителей в головах не бродило. Так что вроде бы все выглядело очень просто. Гномы – торговцы и администрация. Эльфы – волшебники и врачи. Орки – охрана. Но это только с виду все было просто. Внутренние отношения за закрытыми дверями постороннему наблюдателю были непонятны. На этот счет существовала масса теорий и контртеорий. Кто кем командует и кто на что способен, никому не было точно известно. Очень популярной была конспирология, по которой есть еще и четвертый вид, который не показывается из-за негуманоидного вида, но всем заправляет. Зато всем очень скоро стало известно, что именно можно было получить у пришельцев. Здоровье. Они вылечивали практически любого больного, от которого отказывались врачи. СПИД, рак, последнюю стадию диабета или замена органов вплоть до сердца. У людей вырастали новые руки и ноги. Ампутированные уже не первый год. Процедура омолаживания и восстановления утраченных способностей. Разные болезни вроде Альцгеймера и прогрессирующего склероза шли на ура. Ходили упорные слухи, что можно было поменять пол и все тело, вплоть до отпечатков пальцев. Проблема была в оплате. Стоимость подобного лечения была такая, что ее могли себе позволить только очень богатые люди. Цены, впрочем, варьировались, как и плата за лечение в зависимости от страны и уровня жизни. Поначалу особо ушлые пытались съездить в какой-нибудь берег слоновой кости, чтобы меньше заплатить. Но очень быстро стало ясно, что эльфы проверяют данные, и гражданину другой страны назначают совсем другие расценки, чем местным. А вот для бедных существовал другой прейскурант. Существовал контракт, который мог подписать больной либо его родственник. Человек подписывал обязательства на срок от 3 до 10 лет, очень редко больше, в зависимости от тяжести болезни. Он был обязан отработать в неизвестном месте, где он должен был неизвестно чем заниматься весь срок. Разрыв контракта раньше времени не предусматривался. Это очень походило на рабство. Зато оговаривали страховые суммы на случай инвалидности и смерти. Через некоторое время после шума в газетах инвалидность в контракте сменили на бесплатное лечение. Но зато снизили компенсацию за смерть. Торговые представительства очень четко платили все положенные налоги и разные прочие коммунальные услуги. В случае повышения расценок они просто перекладывали разницу на плечи желающих лечиться. Дважды из-за желания подоить их сверхстандартной таксы в Зимбабве и Венесуэле они просто закрывались, что не очень хорошо отражалось на популярности правительства.